в Криму 13:00. Кримське питання.
Насколько тема оползней актуальна для Севастополя, Ялты и других крымских городов? Насколько метод обрушения нависающих заколов может быть актуальным? Как значительные осадки, выпавшие над полуостровом в июне-июле 2021 года, повлияли на оползневую активность в Крыму? И как на эту самую активность влияет хозяйственная деятельность человека? Все это обсудим в ближайшие минуты в программе «Крымский вопрос». Приветствую, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии» на 648 АМ, также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», а также по телефону 8 800 10 06 926, если вы будете звонить к нам из Крыма. А если с материка, то для вас другой номер телефона 044 490 29 05. И звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу каждый день в 8 утра, в час дня и в 6 часов вечера. Ну а в остальное время оставляйте ваши сообщение на нашем автоответчике 8 800 10 06 926.
У нас изначально существует оползнеопасность, да, у нас изначально...
Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Итак, о чем мы будем говорить сегодня. Проливные дожди в июне и в июле в Крыму, помимо наводнений, принесли с собой еще одну проблему – оползни и обвалы. Крымские ученые полагают, что в Крыму в движение пришли так называемые стабилизированные оползневые тела. И оползневые процессы активизировались там, где не было движения на протяжении сотен лет. Главный геолог отдела изысканий Института Шельф Наталья Дрогина в интервью РИА Новости Крым рассказала, что причина активизации оползней в Крыму по крайней мере две. И это не аномальные осадки, это всего лишь повод. А причины стали, ну, эти осадки стали катализатором процесса. Далее дословная цитата. «Дождей не было давно, грунты высохли, а потом, когда за несколько дней выпала трехмесячная норма, они не смогли впитать или отвести полученный объем воды естественным способом. Из-за чрезмерной нагрузки обострились геологические процессы и произошла чрезвычайная ситуация», сказала она. Наталья Дрогина. По словам Натальи Дрогины, первопричина кроется с одной стороны в сложной геологии Крыма, а с другой в бездонном строительстве непосредственно на ползневых телах и в балках естественного водостока. Ярким примером последствий такого строительства является поселок Гурзов, где, по словам геолога, находятся целых три закадастрированных оползня, внесенных в кадастр, но там все равно продолжают активно возводить здания, констатирует эксперт. И Наталья Дрогина также рассказывает, перед строительством было необходимо провести инженерную подготовку, оборудовать инженерную защиту, укрепить почву и только потом начинать работы. Конец цитаты. Кстати, руководитель Крымского центра оценки сейсмической и ползневой опасности технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова в эфире крымской программы «На грани» заявила, что оползни провоцирует не застройка, а безграмотная застройка.
У нас изначально существует оползнеопасность, да, у нас изначально существуют склоны с высоким градусом уклонов, у нас изначально существует нестабильный грунт, и наличие или отсутствие стройки или застройки на этих местах никоим образом не провоцирует новые оползни, если это сделано грамотно. И мы уже говорили об этом и в рамках круглых столов, и в рамках каких-то встреч с гражданами. Мы объясняем, что не застройка провоцирует оползни, а безграмотная застройка, без соблюдения мер инженерной защиты.
Такого же мнения придерживается и заведующий кафедрой геотехники Крымской академии строительства и архитектуры Игорь Дьяков. Ведь практически все склоны в Крыму, по его словам, являются оползнеопасными территориями.
Строить можно почти на всех территориях оползнеопасных. Дело в том, что любой склон, по сути, является оползнеопасным, ну, не считая скальных. Если сделать неправильную подрезку, нагрузить склон, даже если он не числился в перечне кадастровых оползней, то он может стать оползнеопасным. Если подходить с точки зрения выбора, где можно, где нельзя, и ориентироваться только на оползни, у нас получается, что строить нельзя нигде на южном берегу Крыма. То есть, так или иначе, мы провоцируем оползнеопасные явления. Да, есть действительно огромные по массе оползни, с которыми сложно бороться, и, возможно, на таких оползнях пока в настоящее время не стоит строить. Все остальное поддается решению с точки зрения инженерных подходов, и освоение таких склонов возможно.
Это сказал заведующий кафедрой геотехники Крымской академии строительства и архитектуры Игорь Дьяков. А вот по информации Нины Павленко, это глава российской администрации Ялта, она сообщила эту информацию на заседании штаба по противодействию ЧС, значит, сказала она следующее. По информации, предоставленной Крымским республиканским центром оценки сейсмической оползневой опасности технического обследования объектов строительства, на полуострове зарегистрировано 1500 оползней, из них 600 находится на территории Большой Ялты. Но проблема оползней обвалов – это не только проблема южного берега и Ялты. 16 июля в Балаклаве на пляже Василия обвалился грунт, придавив палатку. Об этом сообщали в пресс-службе российского МЧС в Севастополе. Также управление российского МЧС предупреждало об усилении активности геологических процессов оползней обвалов на некоторых пляжах Севастополя в связи с сильными июньскими ливнями и призывали отдыхающих не организовывать места отдыха и не размещать палатки на опасных участках. Речь идет о нескольких километрах береговой линии. Кстати, хотя оползень и обвал имеют одинаковую водную причину, все-таки это разные явления. О различии в эфире телеканала «Вести Севастополь» рассказал ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института Юрий Горячкин.
Для оползней важно, что на склонах накапливается вода, она тяжелая, и когда она доходит до водонепроницаемых слоев, создается поверхность скольжения, исходит оползень. Для валов несколько другой механизм. В результате насыщения водой структура глинистых пород, которые расположены, например, берега северной стороны Севастополя, они насыщаются водой и разбухают. Вы понимаете, если разбухло, то уже назад не вбухнет.
«Назад не вбухнет», сказал ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института Юрий Горячкин. Заговорили про оползни, овалы и в российской администрации аннексированного Севастополя. Цитирую, «В связи с прошедшими ливнями в Севастополе сохраняется опасность осыпания и обрушения грунтов. Севприроднадзор ведет активную работу по предотвращению оползни и организации берегозащиты», говорилось сообщение на сайте российской администрации Севастополя. Директор Департамента природных ресурсов и экологии, ну вот этого самого Севприроднадзора, Юлия Гаврилова в интервью севастопольским телеканалам рассказала, что опасные участки Севастополя регулярно обследуются насчет угрозы обвалов и размывов.
Мы выезжали, посмотрели и Качинские берега, и смотрели Фиолент. Осыпаться берег будет точно. Это естественные процессы. Находиться там опасно. Поэтому мы призываем жителей города отдыхать исключительно на официальных пляжах. При этом стараться располагаться подальше от обрывов, так чтобы минимизировать какую-то опасность для себя, своих детей, своих близких. Будут проанализированы данные состояния берегов за последние десятилетия. Здесь участвуют в этой работе. Принимают участие ведущие институты города и Московский государственный университет. Мы будем вырабатывать рекомендации, как эти процессы стабилизировать.
И, похоже, вот эти самые рекомендации, они найдены. Ну, по крайней мере, по словам Юлии Гавриловой, директора Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя. 26 июля на аппаратном совещании в российском правительстве города она предложила искусственно обрушать опасные массивы.
Мы вышли с подробным докладом, описали полностью каждый оползень, где какая ситуация, и предложили коллегам рассмотреть вариант искусственного обрушения, очистки тех нависающих массивов, где это сделать безопасно, чтобы не ждать их обрушения на берег, где будут соблюдаться и требования природоохранного законодательства, и законодательства ОЧС.
Это сказала Юлия Гаврилова. Также она добавила, что дожидаться окончания сезона не будем, потому что всякое может произойти. В основном все эти заколы находятся там, где люди предпочитают отдыхать дикарем, вокруг ничего нет. То есть это не зона домов. И в принципе, главное, что нужно будет сделать, это всех эвакуировать с пляжа и закрыть доступ. На какой именно период это будет решаться. А вот руководитель подконтрольной России администрации Севастополя Михаил Развожаев поручил не задерживать реализацию запланированных мероприятий. Не затягивайте, сказал он, сейчас идет активный сезон. сезон. Если такое решение принято, и оно законно и технологически возможно, давайте принимать и делать это, сказал Развожаев. Ну вот сегодня как раз мы и обсудим с теми гостями, которых мы пригласили к участию в нашей программе, с экспертами, о том, насколько вот этот метод такого искусственного обвала, он может помочь решить проблему оползни и обвалов в Крыму, не только, значит, в Севастополе, может быть, и в других крымских городах. И вообще, что происходит? Почему действительно вот в последнее время заговорили многие местные чиновники о том, что повысилась угроза оползни и обвала? Первым мы сегодня в программе будем говорить с Сергеем Гапоном, специалистом геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, приветствую вас.
Добрый день.
Сергей, ну что является вообще вот этой причиной активизации оползней и обвалов в Крыму?
Причиной в последнее время действительно является выпадение большого количества атмосферных осадков, которые просто активизируют постоянно существующие геоморфологические процессы на полуострове, а также антропогенная деятельность, которая часто ведется в разрез с нормами, то есть идет строительство в тех местах, где строительство не должно идти, строится дороги, там, где дороги не должны строиться или с несоблюдением норм, что попросту приводит к подрезанию склонов и провоцирует более активное проявление оползней. А если говорить об обвалах, то во многом это абсолютно естественные процессы, которые также активизируются в тот период, когда люди начинают какую-то свою некорректную деятельность на той или иной территории, непосредственно связанной с абразивными берегами, либо связанной с местом, где возможно проявление активного оползня.
А скажите, вот этот метод искусственного обрушения обвалов, насколько он может быть действенным, насколько, ну, что это за метод вообще такой?
Достаточно специфический метод, и метод не направлен на борьбу с обвалами, он направлен на решение сегментной проблемы, чтобы в прямом смысле слова никого не придавило берегом, который может активно в определенный период обрушаться. Но на самом деле это не решение проблемы, так как буквально через неделю более дальняя от моря часть берега может не с меньшим успехом обвалиться в прямом смысле слова. Это как бы и решение вершков самой проблемы, просто желание показать деятельность, когда вот есть явные места, когда абразивный берег отстает от своей основной части и вот-вот может обвалиться, просто показать, что таким образом проблема решается. На самом деле во многом даже больше усугубляется, потому что нарушаются те природные процессы, они еще сильнее антропогенной деятельностью активизируются, и отступание берега от моря просто возрастает, скорость такого отступания возрастает, но никаким образом не дает гарантии того, что буквально через очень короткий промежуток времени новая часть берега опять не обвалится на то место или на место на 10 метров дальше от берега.
Сергей Гапон, мы сегодня говорим с ним по телефону, это программа «Крымский вопрос». Сергей, а скажите, есть ли действительно научно и технически выполнимое решение вот ликвидации угрозы обвала в Крымске берегов?
Безусловно, есть, и это достаточно дорогое и комплексное решение, которое в первую очередь должно сопровождаться правильной природоохранной деятельностью, недопущением строительства на таких берегах, вообще особым подходом к организации деятельности в этих местах. И очень часто обвалы – это абсолютно нормальные уже в данном контексте истории развития процессы, потому что изначально так или иначе человек вмешался в природную деятельность, и полностью законсервировать обвал берегов во многих местах Крыма попросту невозможно, и эти места не должны использоваться под курортные цели абсолютно. То есть всегда будет существовать угроза, и полностью законсервировать такой процесс невозможно. А если тоже очень хочется, то, конечно, не нужно искусственно обрушать берега, нужно использовать специальные системы отвода воды для того, чтобы склоны не насыщались влагой и берега не обваливались в процессе после выпадения обильного количества атмосферных осадков. Но все же в большей части случаев такие процессы просто нужно изолировать от активной человеческой деятельности, чтобы они не приводили ни к разрушительным процессам для инфраструктуры и тем более не уносили человеческие жизни.
А вот что говорит, может быть, европейский или опыт других стран? Ну, наверняка крымская ситуация, она не уникальная, где есть оползневые зоны, есть вот эти обвалы прибрежных территорий. Как вот в других странах это решается?
Ситуация абсолютно не уникальна, действительно, для многих европейских стран это очень типичная ситуация. Решается комплексом природоохранных мер, когда вводятся определенные и дренажные системы, вводятся системы водоотвода, склон приводится в относительно стабильное состояние, любая строительная деятельность запрещается в радиусе нескольких километров, и такие территории рассматриваются исключительно с точки зрения природоохранных объектов, либо объектов с небольшой антропогенной нагрузкой. И самое главное, это вот действительно ограничить влияние человека на эту территорию, для того, чтобы любые вмешательства извне не приводили никаким серьезным последствиям с точки зрения любой деятельности.
Сергей, еще такой момент. Скажите, а вот как человеку, который, может быть, просто, ну вот знаете, идет по береговой линии и выбирает место там для пляжа, как ему определить, вот это опасное место или безопасное место, просто на взгляд, может быть?
Самый банальный метод – посмотреть на склон. Если есть прямая возможность падения грунта либо скальной породы на пляж, то в радиусе нескольких десятков метров от склона, конечно, ни в коем случае нельзя останавливаться. Нужно такое место пропускать и понимать, что падение объекта может сопровождаться не просто перпендикулярным падением, а дальнейшим его качением. Следовательно, нужно такой радиус брать с большим зазором. И места, где есть хотя бы теоретическая возможность падения глыбы, обходить стороной и размещаться достаточно далеко от этих мест.
Понятно. Спасибо вам. Сергей Гапон, специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, ученый из Крыма, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы говорим про проблему оползней и проблему обрушения береговой линии. Эта проблема, вот о ней говорила и глава Ялтинской администрации, и в Севастополе тоже чиновники говорят об этой проблеме. А я встречаю даже иногда информацию о том, что достаточно значительно значительная часть территории Крыма, она подвержена оползневым процессам. С другой стороны, крымские ученые говорят о том, что нет никакой особой потребности не строить в оползневых. Главное только соблюдать все необходимые технологические процессы, потому что если бы так не строить в оползневой зоне, то пришлось бы вообще не вести деятельность на большей части территории Крыма. С чем же связана вот такая активизация оползневых процессов и обвалов на территории Крыма? Мы пытаемся сегодня разобраться, и как обеспечить людей, безопасность людей в такой ситуации. Далее будем говорить с Дмитрием Демчуком, активистом из Судака и бывшим инженером лесного хозяйства. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ваше мнение или ваше наблюдение, насколько вот эта проблема оползней, она является большой или актуальной для Восточного Крыма, ну, в частности, для Судака?
Ну, на Судак, конечно, могу сказать, вот если вы помните, в 2013 году был оползень в Судаке возле горы Алчак-Кая, там группа туристов поставила палатку на краю обрыва, и этот обрыв сошел, один человек пострадал, его уже вытащили мертвым, второй местный житель, он отделался там, как говорится, там легким испугом. Причем эти оползни, они сходят именно вот на береговой линии, и в Новом Свете там тоже был сход этого оползня. Также я считаю, что, конечно, это частично сход этих оползней именно на береговой линии, на крутых берегах. Это действие штормов зимних, которые подмывают основу вот этой береговой линии. А уже летом идут дожди ливневые. Это глинистые эти берега размокают, и происходит сход этих оползней. Но хочу отметить, что, конечно же, и антропогенный фактор нельзя отбрасывать, потому что береговая линия активно застраивается. Мы знаем, как Коктебель уходит в море, дача Соловьева. Киселева или Соловьева, я их там сильно не разбираюсь, знаете, журналиста такого. То есть он тоже на краю берега построил, он не учел этот фактор, что нагрузка будет на край этого береговой линии, не учел грунты. И как бы этот сход происходит. Но знаете, я даже вот бы все-таки отметил не только оползни, а именно больший вред. Селевые потоки именно наносят вред именно... Вот,
ну, это для вас, для восточного Крыма, наверное. Угу.
Да, вот и мы помним, 67-й год, там машину в Веселом смыло, она двигалась по груженной людьми, по руслу реки, вот этот внезапный селевой поток сошел и машину перевернуло, там около 22 человек погибло, памятник стоит. Потом вот в 13-м году, вот этот сход тоже там как бы, в 17-м году между Грушевкой и Судаком был сход селя, там размыло 4 плотины. Они были в заброшенном состоянии, и с этих столбков хлынула вода и смыла автомобили, там домином сложила. То есть, как бы, вот есть тоже такая проблема.
Да, Дмитрий, а скажите, это можно каким-то образом решить не какими-то техническими способами, а, например, ну, если посадить лес, да, вот, и он мог бы удерживать все вот эти вот потоки, оползневые процессы, или нет, лес это не решает?
Ну, конечно же, это есть один из способов борьбы с оползнями, и он эффективно как бы используется. Но, понимаете, это очень дорогостоящая именно процедура, потому что, во-первых, содержание вот этих пород именно первые 2-3 года, когда вот они будут укореняться, это вот тоже очень большая проблема. Я даже не знаю, тем более, понимаете, эти все земли, практически все, они не находятся вне зоны деятельности лесохозяйственных предприятий, как бы в основном это земли там запаса, там сельских советов, совмина, как бы кто, каким образом это будет осуществляться, за чей счет, как бы я вот не понимаю. Хотя да, вот скумбрия, допустим, знаете, на такое растение, оно вот используется как укрепительный, и вот когда строили дорогу на Кизельташ, там тоже она идет. Мимо Кизельташа проходит на Щебетовку. Это южный перевал между Судаком и Феодосией. И там тоже вот я видел, как использовалась именно скумбрия, и она довольно эффективно скрепляет где сыпучие грунты и неплохо на них приживается. В принципе, как вариант, да, потому что именно вот эти бетонные сооружения и там сваи, это будет, наверное, намного дороже, чем высадить просто лес и укрепить. А вот знаете, что еще вот даже с советских времен, как мы как бы там не хаем эти времена, ведь все эти склоны южных гор, вот, допустим, взять там же тоже Солнечную долину, там практически это Судакский регион. Там очень много этих склонов, они засаживались именно лесными культурами, то есть это были смешанные лесные культуры, то есть использовалась там скумбрия и сосна крымская. То есть это довольно эффективно, просто именно это уже было в последний момент уже вот в годы жизни этого Советского Союза, мощного государства, которое выделяло деньги на это все. И культуры были посажены, но денег на уход уже после развала не было, и эти культуры очень в большом своем количестве были высохшие, и там единичные экземпляры, грубо говоря, остались, но идея, в принципе, была неплохая.
Угу. А, и влаги хватает, да, этим растениям? То есть они без...
Выбирать просто правильно породы, не брать какие-то там, вот как у нас сейчас, допустим, город извиняюсь, завозят там эти интродуценты, там гибриды все эти хвойные, они в морском климате и недостатки влаги, то есть они не ксерофиты, они не обладают такой жизненной способностью там укореняться на таких грунтах, именно вот цепучих и глинистых, с малым количеством воды. А если правильно подобрать породы, я думаю, что, в принципе, это... А если еще применить капельное орошение, как вот делают на виноградниках, я думаю, все это реально как бы сделать.
А если говорить вот не о Крыме, а о каких-то зарубежных методах, то есть вот леса действительно его и леса делают на капельном орошении?
Используют такие технологии. Даже знаете, что вот есть технология, допустим, по озеленению там пустынь, они вот скидывали специальный раствор такой, он как клеющийся, он и в нем семена. Там какие-то еще такие поживные вещества там используются в нем. И они с самолета сбрасывали. И вот я знаю, что такое, даже чтобы вот этот не было этих вот барханов, перекатов, как бы вот было озеленение, по-моему, казахских степей, если меня не изменяет память. Самолеты как бы это в советские времена использовались. То есть технологии вполне достаточно, как бы достаточно копнуть все это. И даже вот у нас... в бывшем Советском Союзе, и то они использовались, как бы, просто нужно, как бы, выделить деньги на это и заняться этим вопросом.
Понятно. Спасибо вам. Дмитрий Демчук, активист и инженер лесного хозяйства Судака, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомним, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим про оползни и обвалы. Эта проблема стала особо актуальной для Крыма, ну, вот актуализирую. Она, наверное, постоянно есть, эта проблема, она присутствует, но она актуализировалась в Крыму после июньских и июльских вот наводнений, когда вода размыла многие и разбудила, как говорят ученые, многие спящие оползни и обвалы. Вот пришли вот эти оползневые процессы, они активизировались там, где не было их активизации, не было никакого движения на протяжении многих лет. В частности, есть такая проблема, например, в Севастополе. По данным Янины Павленко, главы администрации этого города, и 600 оползневых участков находится на территории Большой Ялты из 1500 оползней, которые есть на полуострове. Но проблема есть, конечно же, и в Севастополе. Ну, конечно же, это говорю, потому что есть сообщение. Мы об этом говорили тоже. Есть, даже придумали в Севастопольской администрации способ такой решить. Это, значит, обрушить эти грунты. Юлия Гаврилова, директор департамента природных ресурсов и экологии, она вот рассказала на аппаратном совещании, что есть такой метод, как искусственно обрушить опасные массивы. А вот когда это будет, мы попробуем сейчас выяснить у нашего севастопольского журналиста Давида Аксельрода, журналиста Севастополя, дальше на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Давид, приветствую вас.
Добрый день.
Давид, что происходит вообще с оползнями и обвалами в Севастополе? Насколько эта проблема актуальна сейчас для города?
Ну, она достаточно актуальна, и она актуальна не первый год. Систематически, собственно, ежегодно мы слышим новости о том, что в том или ином районе города наблюдается повышенная оползнеопасность или обвалоопасность. Вот буквально, собственно, недавно наверняка слушатели знают об этой истории, когда в Балаклаве на одном из пляжей произошло обрушение скальной породы, то есть огромный валун обвалился фактически на пляж и задел палатку. Благо, там никого не было в тот момент, и никто не пострадал. Такая же ситуация наблюдается и на Фиоленте, и на северной стороне Севастополя, фактически от вот этих известных пляжей северной стороны, как Учкуевские, Любимовские пляжи, и вплоть до Орловки, одного из крайних сел северной стороны Севастополя. Вот все это побережье, оно фактически имеет достаточно серьезную оползнеопасность.
Вы следите за действиями местных чиновников, каким образом они предлагают или решают эту проблему? И, наверное, все-таки это разные должны быть методы, потому что есть территории, на которых не живут люди. Вот если говорить про этот пляж в Балаклаве, насколько я понимаю, да, там он обвалился там, где нет построек. А с другой стороны, есть северная сторона, и где есть жилые здания, в которых живут люди, а тем не менее происходят обвалы на этой территории.
Ну, что касается жилой территории, то это прежде всего отселение, потому что тут надо понимать, что вот эта северная сторона, она преимущественно застраивалась садовыми товариществами, товариществами, дачными кооперативами, то есть людьми, которые получали участки и впоследствии возводили какие-то небольшие капитальные сооружения. Если, условно говоря, плыть из Артбухты вот на этом летнем катере на пляж в Учкуевку, то можно заметить, что есть участки, где действительно там полдома опало, и половина дома, там две или три стены, вот они стоят полуразрушенные, и люди, естественно, там не живут. Это достаточно большая проблема, потому что многие люди, даже когда по решению МЧС совместно с правительством городским было отселение этих людей, многие люди не хотели уходить, под различными предлогами все-таки проникали на территорию своего дачного участка или бывшего дачного участка. Поэтому, да, людей принципиально, конечно, отселяют. Что касается профилактики вообще этих оползней, то тут проблема гораздо больше. То есть, да, если людей можно просто, с людьми можно как-то договориться, предоставить какие-то компенсационные территории в связи с тем, что вот произошла такая техногенная ситуация, то профилактика самих оползней усложняется в том числе и санкциями, которые санкционным режимом, внутри которого находится Севастополь, поскольку ученые, в частности, говорили о том, что компьютерные программы, в том числе для аэросъемки вот этой территории, чтобы выявить и предотвратить оползнеопасность, они в основном иностранного производства, и в распоряжении севастопольских ученых до определенного года была, например, демо-версия этой программы, срок лицензии этой демо-версии закончился, и из-за санкций ученые долгое время не могли просто приобрести постоянную версию этой программы, чтобы с дронов можно было осуществлять съемку и предотвращать оползни. Как сейчас обстоит вот эта история, сложно сказать, потому что она как-то вышла из повестки, но, по крайней мере, эта проблема была, и если там в нулевых годах уже или после 2010 года какая-то профилактика вот с помощью современных технологий велась, то потом она была значительно затруднена.
Спасибо вам. Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем программу. Далее будем говорить с Татьяной Криль, кандидатом геологических наук и исполняющей обязанности заведующего отделом инженерной геологии Института геологических наук Национальной академии наук Украины. Госпожа Криль, здравствуйте.
Здравствуйте, доброго дня.
Цікаве таке, відповідь на таке запитання. Да? От в Криму пропонують з цими обвалами боротися таким чином, просто їх як штучно обвалювати. Чи є такий метод взагалі, чи це науково, чи це технологічно допустимо?
Угу. Ну, відповідаючи на ваше питання, я хочу зауважити, що існує багато методів закріплення схилових територій. Їх вибір, їх застосування, воно регламентується державними будівельними нормами. І в залежності від причин, що викликають сови або обвали, можуть передбачатися або регулювання поверхневого стоку, це може здійснюватися або влаштуванням систем поверхневого водовідведення, там попередження інфільтрації дощових талих вод в ґрунти, захист від ерозійних процесів. Друге може бути регулювання підземного стоку, це перехоплення або пониження рівня підземних вод, це улаштування дренажів, каптажів, закріплення ґрунтів електрохімічне, цементація, силікатизація, поліпшення фізико-механічних властивостей цих саме сувних ґрунтових мас за різними технологіями. Тобто ін'єктуються туди укріплюючий матеріал, розчини, ґрунтоцементні елементи, застосовуються армування ґрунту георішітками, геотекстилем. Бачите, багато методів. Але такі, які ви називаєте, його можна віднести, оце обвалювання, да, ви кажете, так, метод обвалювання, його можна віднести до штучної зміни рельєфу схилу, тобто завдяки якої відбувається регулювання балансу ґрунтових мас на схилові, на сумній території і прилеглій території. Але для його застосування необхідне проведення складного комплексу інженерно-геологічних вишукувань, геодезичних спостережень. Мають бути враховані моніторингові роботи попередніх років, синоптичні ситуації, топографічна основа, а перш за все геологічна структура, тобто тип ґрунтів поверхневих, яких сумних мас, да, підземних вод, на яких глибинах знаходяться. Чи це все враховано, чи ні, невідомо. І такий метод, він дійсно застосовується. Але, наприклад, в мене питання, чи яка технологія цього обвалювання буде? Чи це буде вибуховим способом, чи механізованим? Друге питання. Куди подінуться ці обвалені маси? Я до чого веду? Ця територія, да, що ви називаєте, вона відноситься за класифікацією руйнування узбережжя Криму, вона відноситься до абразійних. Да? Тобто тут берег руйнується хвильовою дією моря, хвилями. І ось якщо ці обвалені маси залишаться на березі, з одного боку це позитивне – позитивний ключ, оскільки це попередження від руйнування берегу наступного хвилями. Але з іншого, якщо вони залишаться, це до чого призводить? До зміни руху підземних вод. Тобто перекриваються підземні струї, жили корінного схилу і порушуються сформовані раніше шляхи розвантаження підземних вод на схилах. Внаслідок чого? Піднімається рівень ґрунтових вод, збільшуються градієнти підземного потоку і збільшується концентрація води. Як я казала, це абразійний тип берега, де абразія відбувається в глинистих ґрунтах. Глинисті ґрунти і вода. Угу. Так? Відбуваються зміни. Чи це враховується, чи ні? І, звичайно, що після обвалення зміниться напружений стан масиву ґрунту. Як це враховувалось? Взагалі, чи це враховувалось, чи ні, невідомо.
Дякую вам. Тетяна Криль була на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалії. Програма «Кримське питання» сьогодні говорила про обвали і оползні. Зустрінемось.
Кримське питання.
Для чого знадобився канал Чорного моря? Як канал може вплинути на ситуацію у Чорноморському регіоні? Які плюси і мінуси у цього каналу? Все це дізнаєтесь з програми «Кримське питання» найближчими хвилинами. Вітаю з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Слухайте нас на 648 АМ на території майже всього Криму. Ну, а також ми доступні в інтернеті на Фейсбук і Ютуб-сторінках «Крим Реалі». Також за телефоном 8 800 10 06 926 телефонуйте нам безпосередньо з Криму. Якщо з материкової України, для вас інший номер телефону 044-490-2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку. О 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Програма «Кримський вопрос», с вами Олександр Янковский. И о чем мы будем говорить сегодня? 26 июня в Турции был заложен судоходный канал между Черным и Мраморным морями. Это крупнейший инфраструктурный проект в истории страны. В торжественной церемонии принял участие президент Турции Реджеп Эрдоган, передает агентство Анадолу. Завершение строительства канала, который получил название «Стамбул» и станет дублером пролива Босфор, намечено на 2028 год. Стоимость проекта приблизительно 15 миллиардов долларов, сообщает Радио Свобода. Президент Турции Реджеп Эрдоган, давний сторонник строительства канала, выступая на церемонии, ознаменовавшей начало строительства, он сказал, что новый канал облегчит жизнь жителей крупнейшего турецкого города Стамбула, разгрузив пролив Босфор, судоходство по которому с каждым годом растет. При этом по опросам большая часть жителей Стамбула возражает против строительства канала. Опасения в связи с его сооружением также высказывают экологи. Длина нового канала составит 45 километров. Минимальная ширина более 240 метров. Через канал будет проложено 6 автомобильных мостов. Именно строительство одного из них и началось в субботу 26 июня. Сам канал начнут сооружать примерно через полтора года. Отдельный вопрос в связи с сооружением канала связан с международным правом. На канал Стамбул, как задают вопросы многие юристы, будет или не будет распространяться конвенция Монтрё, которая регулирует проход через Босфор в Черное море кораблей нечерноморских стран, ограничивая их тоннаж и время пребывания в Черном море. В общем, мы с вами сегодня и попробуем сегодня разобраться, как же повлияет строительство этого канала, точнее, даже не само строительство, а то, когда он будет введен уже в эксплуатацию, на ситуацию в Черноморском регионе. Свое мнение высказал в эфире телеканала CBS TV Азербайджан, первый международный телевизионный канал Азербайджана, генеральный секретарь парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества из Азербайджана Асаф Гаджиев. Давайте послушаем.
Сегодня, как вот недавно в выступлении своем господин Эрдоган заявил, в год через Босфор проходит 40 тысяч кораблей. И эта цифра от года к году увеличивается. То есть это в день 100-120 кораблей. Если на проход каждого корабля дать 10-15 минут, представьте, что канал загружен все 24 часа. Поэтому постройка этого канала, я думаю, что это уже необходимость. Вот суда идут иногда днями. А вы знаете, каждый простой судно сколько стоит? Так называемый есть демараж, он стоит несколько тысяч долларов в час. Поэтому это очень большой удар по мировой экономике. Конечно, тут возникает экологический вопрос. Но учитывая то, что эти мегапроекты, когда запускают, сначала в течение долгих лет идут расчеты, чтобы минимизировать экологические проблемы. Я думаю, что в данном случае, потому что разговор о канале Стамбул длится уже, ну, на моей памяти около 10 лет. За 10 лет, я думаю, что были просчитаны все варианты. Конечно, какие-то потери могут быть, там, потому что надо будет прорубить скалу. И я думаю, что все природные риски будут сведены до минимума.
Это сказал Асафгаджиев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества 28 июня 2021 года. И еще одна цитата. Значит, турецкий лидер Реджеп Эрдоган на церемонии, которая транслировалась в Твиттере, на церемонии открытия этого старта этого канала, было сказано следующее. Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень строительства первого моста через канал Стамбул, который будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции и всему нашему народу. Это было сказано турецким президентом Реджепом Эрдоганом во время церемонии открытия этого канала, закладки этого канала. Ну, а мы обсуждаем, как вообще новый канал, когда он будет построен, а может быть и до этого момента, начнет влиять на ситуацию, в первую очередь, конечно же, на морскую транспортную ситуацию в Черном море. Для этого мы пригласили к разговору Максима Гардуса, украинского транспортного аналитика. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, интересует вообще вот на сегодняшний день, насколько интенсивным является вот транспортное сообщение через турецкие проливы, вот, которые соединяют Черное море со Средиземным морем?
Ну, как выше уже говорилось, это речь о 43 тысячах судах. И сейчас идет тенденция к увеличению этого этой суммы. Тем более, что, подумайте, собственно говоря, по международным соглашениям через Босфор 25 тысяч судов должны. То есть уже показатель превышен почти в два раза. И показатель этот будет расти дальше. Почему? Большинство мировых аналитиков сейчас предсказывают, что мы находимся в начале мирового экономического сырьевого суперцикла. Соответственно, будут расти цены, будет расти поток, посткарантинный, постпандемийный мир будет восстанавливаться. И это, в частности, возвращает нас к вопросу об Украине. Как известно, большая часть нашего экспорта – это сырье. Большая часть нашего экспорта идет морем. И, соответственно, поскольку оно идет это сырье и море, это идет крупнотоннажными судами. Такова экономика морской логистики. Если груз дешевый, чем судно больше, тем дешевле перевозка одной тонны этого груза. Поэтому нам такая инициатива чрезвычайно выгодна, поскольку ускорится скорость прохождения судов и, соответственно, в перспективе увеличится доходы от нашего экспорта за счет уменьшения логистических издержек.
Угу. Максим Гардус, украинский транспортный аналитик, с нами на телефонной связи. Максим, скажите, но насколько я понимаю, сейчас вот проход через Босфор и Дарданеллы, он является бесплатным, да, для украинских кораблей? Или нет? Или все равно они вынуждены платить?
Насколько я понимаю, там есть канальный сбор. И в случае особых ситуаций, если требуется буксирное сопровождение, то платят за буксиры. Но буксиры нужны далеко не всем.
Угу. Но если этот канал, когда он будет построен, я так понимаю, что практика мировая, конечно же, прохода за канал взимается плата определенная.
Ну, безусловно, никто не делает, ну, это коммерческий проект, а не имиджевый. Доходы от Суэцкого канала – мощный фактор египетской экономики, а от Панамского канала – доминирующий фактор в панамской экономике.
Угу. А на ваш взгляд, вот вы сказали, что для украинской экономики, для украинских предприятий это плюс, да, вот строительство этого канала. Есть ли какие-то страны, которые будут рассматривать это как минус? Или это как бы вот тут абсолютный плюс для всех?
Абсолютный плюс для всех причерноморских стран, поскольку все зависят от проходной способности Босфора. И это не тот случай, когда легко сделать альтернативу через... больше в другом месте альтернативный канал не сделаешь, поэтому конкурентов у канала нет. Он конкурит только, по сути дела, сам с собой. Босфор и новый канал Стамбул будут конкурировать только друг с другом.
Угу. А Босфор на сегодняшний день, вот сам этот пролив Босфор, он является самым узким горлышком, что называется? То есть, ведь дальше же еще один пролив, Дарданеллы. То есть, и я уже читаю, что есть такие предположения, что, возможно, будет построен какой-то и другой еще канал для того, чтобы там разгрузить Дарданеллы.
А все остальные проекты менее четкие, менее определенные. Когда говорим, в принципе, в Греции были проекты своих каких-то параллельных каналов. Но у них не так все легко было с поиском инвестиций. Да. И даже, собственно говоря, не так все хорошо было с проектированием. Поэтому до какого-то определенности эти проекты так и не дошли.
Угу. А еще один вопрос, Максим, скажите, а на сегодняшний день, насколько часто, вот вы говорите, что достаточно большое количество кораблей, ну и напомнили, это количество кораблей, которые ежегодно проходят через этот пролив, бывает такое, что корабли вынуждены стоять при входе в Босфор, который направляется из Черного моря, ну или наоборот, и эта стоянка затягивается на несколько часов, а то и несколько дней, просто очередь как бы такая?
Очередь выстраивает, в принципе, он достаточно широкий, чтобы это не улица с односторонним движением, не переулок и не Суэцкий канал. То есть разминуться по нему можно. Очереди бывают при плохих погодных условиях, когда администрация канала выдает ограничения на судоходство, бури и все такое прочее, либо требует усиления буксирной проводки. Между прочим, у нового канала есть еще одна интересная особенность. Президент Эрдоган сказал, что на него не распространяется конвенция Монтро, которая ограничивает заходы судов не черноморских в Черное море через Босфорский пролив. Соответственно, у нас возникает новое окно возможностей разрешать ли проход по новому каналу танкеров с сжиженным газом. Сейчас по Босфору их проводить нельзя. А можно ли будет по-новому? Такого решения еще нет. Но украинцам, конечно, страшно интересно, чтобы такое решение было, и это было позитивное решение.
Это позволит решить вопрос энергетической диверсификации, по крайней мере, да, для украинской экономики?
Да, потому что чисто теоретически мы могли бы покупать сжиженный газ в Катаре или в Алжире. Вопрос цены и вопрос его доставки. Просто это еще конъюнктура, переговоры, все такое прочее. А вопрос доставки – это однозначно только решение турецкого правительства и больше никого. И если они разрешат по новому каналу, это будет очень интересно.
Спасибо вам. Максим Гардус, украинский транспортный аналитик, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня в программе «Крымский вопрос» мы говорим о начале строительства, закладки строительства нового канала, который должен соединить Черное и Мраморное море. Длина этого канала должна составить 45 километров, минимальная ширина более 240 метров. Ну и планируется, что завершение строительства этого канала, который уже получил название «Стамбул» и станет дублером пролива Босфора, оно намечено на 2028 год. Далее будем говорить с Богданом Устименком, директором Украинского института морского права и безопасности. Господин Устименко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать ваше мнение. Раздаются разные мнения по поводу того, как это строительство этого канала повлияет на черноморскую ситуацию. И будет ли в дальнейшем действовать вот это соглашение Монтрё?
Ну, вы знаете, хотелось бы сказать, что, во-первых, на действие конвенции Монтрё не повлияет существование данного канала, хотя Турция может денонсировать, то есть сделать определенные действия, направленные на прекращение данной конвенции Монтрё. Но опять-таки это будет абсолютно невыгодно прежде всего той же Турции, потому что тогда она потеряет право контроля над тоннажностью и классностью военных кораблей, которые заходят в Черное море, соответственно.
А вот если говорить сейчас, вот на данный момент, какие права есть у Турции по контролю тех судов, которые заходят и выходят из Черного моря?
Ну, вы знаете, говорят о том, что образно, да, что Турция владелица ключей от Черного моря. То есть, на самом деле, эта конвенция, которая была заключена в 1936 году во французском городе, простите, швейцарском городе Монтрё, она дала Турции, вернула после проигрыша в Первой мировой войне, она вернула Турции контроль над, над проливами черноморскими. И, в принципе, Турция имеет право в одностороннем порядке запрещать прохождение целого ряда военных кораблей, целого ряда классов военных кораблей. Например, не могут заходить подводные лодки нечерноморских государств, не могут заходить крупные боевые корабли, например, класса авианосцы и так далее. То есть это сделано прежде всего, ну, в принципе, в пользу Турции той же, потому что Турция опасается скопление большой концентрации военно-морских сил у себя за спиной, грубо говоря, в Черном море. Потому что у Турции и так как бы проблем в Средиземном море хватает, и это очевидно, та же Греция, ну и так далее, ряд других геополитических угроз, как рассматривает для себя это Турция. Поэтому данный канал Стамбул, он имеет, безусловно, колоссальное геополитическое значение, потому что именно Турция будет определять, будет ли распространяться действие конвенции Монтрё, ее ограничение вот в этот 21 день пресловутый, про который все говорят, потому что в соответствии с конвенцией Монтрё через 21 день военное судно нечерноморского государства обязано выйти. И это является как бы, ну, проблемой для, например, таких государств, как Украина, Румыния и Грузия, потому что пребывание в акватории Черного моря военных кораблей сверхгосударств морских, таких как США, Великобритания, безусловно, она содействует защите более мелких, чем Российская Федерация, государств. И вернемся к Турции. Именно Турция будет определять, по какому морскому пути пройдет конкретное военное судно. И будет ли распространяться на это судно вот это ограничение в 21 день. Соответственно, если Турция будет пропускать военный корабль через Босфор, ограничение в 21 день действовать на этот военный корабль будет. Если же Турция будет запускать корабль по искусственному каналу Стамбул, то, соответственно, уже стороны будут договариваться, какой срок будет пребывания данного корабля в акватории Черного моря.
Но решение, я так понимаю, все равно за Турцией будет, да, в любом случае?
Или да, нет? Да, но тем не менее прохождение военных кораблей через канал Стамбул будет содействовать большей гибкости, потому что больше это будет давать больше маневров для сторон, в частности заинтересованных, чтобы их военная сила пребывала в Черноморском регионе. И безусловно, данный канал Стамбул, в принципе, очень невыгоден его существование, невыгодно, конечно же, Российской Федерации. Россияне очень переживают по этому поводу, и не безосновательно.
А почему? Это связано вот именно с возможностью прохода военных кораблей, или это связано с расширением? Вот перед вами говорил у нас Максим Гардус, он говорит, что этот канал, он может позитивно повлиять тоже на украинскую экономику, поскольку большинство грузов, оно идет, ну, из Украины морским путем, понятно, только Черное море, да, и вот большинство грузов из украинских портов, оно идет как раз через Босфор, а тут появится еще такая вот возможность.
Ну, я не слышал о больших каких-то задержках или о проблемах судоходства, связанных с каналом с Босфором. Это не Керченский пролив. Мы знаем, что в Керченском проливе там есть большие проблемы судоходства. Относительно Босфора, честно вам сказать, я не слышал каких-то больших ограничений. Хотя, действительно, относительно энергетической безопасности Украины, то в этом аспекте, да, безусловно, канал Стамбул будет этому содействовать, потому что будут проходить ну, более крупнотоннажные, скажем так, суда. Более того, канал Стамбул теоретически позволит иностранным авианосцам, которые не принадлежат черноморским государствам, да, то есть и большие суда могут заходить в Черное море, которые будут на себе, естественно, нести соответствующие вооружения. Это авианосцы, это крупные крейсера, это большие подводные лодки, которые могут заходить и которые не принадлежат черноморским государствам. Конечно же, это может повлиять на баланс сил в Черноморском регионе и очень существенно.
Понятно. Спасибо вам. Богдан Устименко, директор Украинского института морского права и безопасности, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем программу. Я хочу, поскольку мы говорили про возможные экологические последствия этого проекта, еще 6 апреля этого года, 2021 года, в эфире телеканала «Россия-24» директор Севастопольского отделения Государственного океанографического института имени Зубова Николай Дьяков, он так пояснил возможное влияние этого нового канала «Стамбул» на экологическую ситуацию в Черном море. Давайте послушаем.
Пролив Босфор играет ключевую роль в формировании экологической структуры Черного моря. Структура течения вот в Босфорском проливе, она двуслойная. Это есть, существует верхнее Босфорское течение, через которое осуществляется сток черноморской воды, примерно в районе около 420 километров кубических вод. И поступление мрамора ворских вод в Черное море, это с нижним Босфорским течением, это порядка около 200 километров кубических вод. То есть преобладает примерно 217-220 кубических километров в год сток из Черного моря в Мраморное море. И если мы построим еще один канал, если структура течения сохранится в проливе Босфор. Пролив Босфор достаточно глубокий, от 30 до 110 метров его глубина. Ширина примерно от 0,7 до 3 километров. То есть понимать, какая будет ширина и глубина планируемого канала. В зависимости от этого можно будет примерно оценить объем изменений, тех изменений, которые будут на балансе Черного моря. Может быть, окажется влияние на Босфорский антициклон, который расположен в этом районе. Может быть, скажется на биологическом биоразнообразии за счет обмена водными объектами между Черным морем и Мраморным морем тоже. Надо проводить экологическую, скорее всего, экспертизу черноморских государств по этому проекту и оценивать возможные экологические риски при строительстве такого нового канала. Я думаю, вот надо исходить из этого.
Это сказал Николай Дьяков. А мы продолжаем программу «Крымский вопрос», и далее будем говорить с Игорем Семиловым, руководителем Центра ближневосточных исследований. Господин Семилов, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня говорим про этот канал «Стамбул». Ваша оценка этому проекту, как этот проект, когда он будет реализован, а может быть еще на стадии реализации, он повлияет на ситуацию в Черноморском регионе?
Ну, пока сложно, наверное, говорить о том, как это произойдет после того, как он будет построен. Предполагается, что в 2028 году по нему пойдут уже суда. Но я полагаю, что для Эрдогана, конечно, этот проект является таким важным компонентом его политической карьеры, я бы сказал, таким вершиной его политической карьеры, где он видит это как такой большой дар турецкому народу, то есть во время его правления не только преобразилась страна, но и совершены некие такие символические вещи в виде этого канала, которые в значительной степени меняют вообще ландшафт, скажем так, в Турции и вот взаимодействие Турции с внешним миром.
А на ваш взгляд, будет ли способствовать строительству этого нового канала расширению, там, не знаю, экономического сотрудничества стран Черноморского региона со всем остальным миром? Ну, вот благодаря еще одной магистрали, через которую могут проходить корабли?
Мне кажется, что это предусматривает, по крайней мере, этим проектом, что пропускная способность этого канала будет значительно выше, чем канала Босфор. Более того, Эрдоган настаивает на том, что это еще вопрос безопасности, поскольку Босфор заселен с двух сторон достаточно плотно, и возможны вот эти моменты, связанные с безопасностью прохождения судна. Но предполагается, да, предполагается, что взаимодействие, экономическое сотрудничество благодаря этому каналу расширится. Конечно же, есть вопросы, которые обычно политические и вопросы безопасности, связанные там с конвенцией Монтрео, насколько будет ли распространена это действие этой конвенции на этот канал или не будет. То есть в первую очередь, конечно, вопрос касается иностранных военных суден, которые ведь, соответственно, должны были находиться не черноморских стран, которые могут находиться на территории Черном море определенное время.
Да, но не больше 21 дня. Вот перед вами говорил Богдан Устименко об этом.
Да-да. То есть вот эти моменты, конечно, они до конца не определены. В самой Турции существует дискуссия достаточно напряженная, мы знаем, и о письме отставных адмиралов, как раз в тот момент, когда этот проект был озвучен Эрдоганом, ну и так далее. То есть вокруг этого много вопросов, но в целом можно предположить, что идея именно заключается в том, чтобы увеличить пропускную способность и обеспечить более большое экономическое взаимодействие между Черным и